В библиотеке для слепых имени Короленко состоялась презентация электронной книги «Император Николай II. Крестный путь».
Она вышла в 2016 году. Авторы Татьяна Микушина, Елена Ильина и Ольга Иванова опубликовали ее в омском издательском доме «Сириус».
Презентацию подготовили сотрудники библиотеки Сергей Косяков и Галина Иванова.
В предисловии выдвигается та идея, что император и члены его семьи – это мученики за будущее России. То есть их рассматривают как жертв. Смерть была действительно трагическая. Первая глава – «Священный дар царства». 304 года продлилось правление династии Романовых. И за это время Российская империя стала одним из самых сильных и самым большим государством в мире. Многие области культуры расцвели. Династия Романовых оказалась призвана на русский престол в 1613 году. Начиная от Михаила Федоровича и заканчивая Николаем Александровичем, российским государством правило 17 монархов. О фигуре, собственно, Николая II. Сейчас вам Галина Михайловна зачитает цитату из книги доктора исторических наук Баханова Александра Николаевича «Николай II».
Драматургия жизни и судьбы последнего царя отражает не только грандиозный перелом отечественной истории, она в самой резкой, острой форме фокусирует проблемы идеологического противостояния между теми, кто считал, что в России все должно быть как на Западе, и теми, кто был убежден, что в России все должно быть как в России.
Да, ну то есть вот существовали две таких противоположных позиции. Детство и юность Николая Александровича, Николая II. Он, в общем-то, родился 6 мая 1868 года. Ну, в общем-то, он был достаточно разносторонне развитым. Отец воспитывал его строго, ну, как принято говорить, в спартанских условиях. Отмечается, что его любимыми предметами были история и литература. Он говорил о том, что его любимые авторы – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. Ну, то есть вся классика русской литературы, что очень он их любит читать. Он участвовал в закладке Великой Сибирской железной дороги. Он совершил 9-месячное морское путешествие через Азию до Владивостока. В 1892 году, когда был неурожай, он пожертвовал 5 миллионов рублей для помощи крестьян. В общем-то, его отец скончался в результате долгой болезни, но, скажем так, скончался неожиданно, поэтому Николай II оказался на престоле. Но поскольку рядом с императором должна быть императрица, то тут же быстро организовали и его свадьбу, венчание с Александрой. Коронация произошла гораздо позднее. По традиции, на четвертый день после коронации должны были состояться народные торжества. Было выбрано место Ходынское поле у московских городских стен. И вот там как раз вот это произошла Ходынская трагедия. Как написано в этой книге, причина была в том, что кто-то сказал, что сейчас будет раздача подарков, и народ бросился. И возникла гигантская давка, неразбериха, паника. По официальным данным, в этой давке погибло 1379, и примерно столько же получило разные повреждения.
Событие вошло в историю как Ходынская трагедия. А в 1906 году Константин Бальмонт написал стихотворение «Наш царь», в котором были такие строки. «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, став на эшафот». Они стали пророческими этим словам.
Да. Личность императора. Отмечаются два самых главных качества. Первое, что он был человеком с высокой степенью самообладания, и другое, у него была психология очень большой ответственности именно как правителя, то есть ответственности за судьбу страны.
У царя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля была подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями. Вера в Бога и в свой долг царского служения были основой всех взглядов императора Николая II. Он считал, что ответственность за судьбу России лежит на нем, а не на портит, а отвечать мне.
Граф Витте, который был председателем Совета министров, говорил:
«Я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай II».
Наверное, все слышали, что он был очень хорошим семьянином. Социально-экономически Российская империя очень интенсивно развивалась. За время правления Николая II с 1897 по 1914 выросло население со 128 миллионов по 165. Промышленная продукция с 1885 по 1913 выросла в 5 с лишним раз. Народный доход, такой показатель, с 1894 по 1914 вырос с 8 миллиардов до 24. И еще Россия была крупнейшей сельскохозяйственной страной мира. Выпускала более половины ржи, более четверти пшеницы, ячменя и овса, более трети картофеля от общих мировых показателей. Царствование Николая II рубль теснил франк и марку, обгонял доллар и стремительно приближался к фунту стерлингов. Летом 1898 года было подготовлено обращение ко всем странам мира от лица императора Николая II.
В нем говорилось, по мере того, как растут вооружения каждого государства, они менее и менее отвечают под поставленные правительствами цели. Нарушение экономического строя, вызываемое в значительной степени чрезмерности вооружений, постоянная опасность, которая заключается в огромном накоплении боевых средств, обращает вооруженный мир наших идей в подавляющее бремя, которое народы выносят все с большим и большим трудом. Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства, предупредить угрожающее всему миру несчастье, таков высший долг для всех государств.
Кровавое воскресенье. Многотысячное шествие рабочих к Зимнему дворцу, в котором как раз одну из главных ролей играл священник Георгий Гапон. Сначала, как утверждается, требования были экономического характера, ну, то есть касались работы, условий труда рабочих. Но постепенно характер менялся, и появились требования политического характера.
Готовился Майдан.
Да. И о том, как это шествие немножко изменило свой характер, сейчас Галина Михайловна прочитает отрывок из статьи в газете «Искра».
Статья газеты «Искра» номер 86 1905 года. На одном из собраний Гапон обращался к рабочим. «Если не пропустят, мы силой прорвемся. Если войска будут нас стрелять, мы будем обороняться. Часть войск перейдет на нашу сторону. И тогда мы устроим революцию, устроим баррикады, взорвем оружейные магазины, разобьем тюрьму, займем телеграф и телефон. Эсеры обещали бомбы, и наша возьмет».
Мирной процессии, конечно же, не получилось. Обстановка была напряженная, и, соответственно, царские войска подавили это шествие. Вот. И что привело потом к событиям, которые называются Первой русской революцией. Ну и в результате этих событий возникла Государственная Дума. В марте 1906 года прошли первые выборы. В 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и Россия вступилась за славянский народ, за что ей, в свою очередь, объявила войну Германия. Хотя, как утверждается в этой книге, Николай II предлагал мирное разрешение конфликта, но это было отвергнуто. В начале войны русская армия имела успехи на фронте, за которыми последовала серия неудач. Ну и, собственно, вот эта серия неудач стала таким поводом и возможностью, чтобы развернуть внутри страны разнообразные действия против царя. Потом была опять серия побед. В 1916 году русская армия успешно наступала, и успехи России в том числе отмечал и военный министр Англии Уинстон Черчилль.
Малые эпизоды Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленные гигантские усилия России в 1916 году. К лету 1916 года Россия, которая 18 месяцев перед тем была практически безоружной, которая в течение 15 года пережила непрерывный ряд страшных поражений, действительно сумела собственными усилиями и путем использования средств союзников выставить в поле, организовать, вооружить и снабдить 60 армейских корпусов вместо 35, с которыми она начинала войну.
И, конечно же, жизнь-то в стране значительно ухудшилась. Поэтому народ вышел на улицу с лозунгами «Долой войну! Да здравствует республика!». Начались погромы. Один из главных инициаторов февральского переворота, Милюков, писал:
«Мы знали, что весной 1917 года предстояли победы русской армии, и в таком случае престиж и обаяние царя в народе снова сделались бы настолько крепкими и живучими, что все наши усилия расшатать и свалить престол самодержца были бы тщетны. Вот почему и пришлось прибегнуть к скорейшему революционному взрыву».
Другим активным участником был Гучков. Ему в том числе активную помощь оказывала одна большая западная страна. И сейчас Галина Михайловна прочитает.
Князя Оболенского Гучков вдруг начал посвящать меня во все детали заговора и называть главных его участников. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Английский посол Бьюкинен принимал участие в этом движении, и многие совещания проходили у него.
Ну и, в общем-то, их акция удалась. Императорский поезд насильственно был отправлен на Псковскую станцию с символическим названием «Дно». 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила Александровича. А вечером 3 марта царский поезд прибыл в Могилев в ставку для прощения с солдатами и офицерами. Это прощание не просто далось правителю и его бывшим войскам, и Николай II написал в дневнике.
«Сердце у меня чуть не разорвалось».
Бывший император со своими близкими оказался под стражей в царском селе. 31 июля они были направлены в Сибирь. 6 августа семья оказалась в Тобольске. В марте 1918 года царская семья была переправлена в Екатеринбург, в дом инженера Ипатьева, где и была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Кроме членов царской семьи, в списке жертв оказались и верные им люди, ну и их прислуга. Назову их имена: лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, камердинер Алексей Егорович Труб, горничная Анна Степановна Демидова. Когда весть о расстреле дошла до Москвы, патриарх Тихон в проповеди в Казанском соборе сказал:
«Не будем здесь оценивать и судить бывшего государя. Беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божиим. Но мы знаем, что он отрекся от престола, делая это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе. И вдруг он приговаривается к расстрелу. Приказ этот уже после расстрела одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может». Этот голос оказался единичным. Николай II и царская семья испили горькую чашу земной судьбы до дна. Мир испытаний, пережитых ими, по обычным человеческим меркам, трудно представимо.
Ну все, вот на этой ноте мы хотели бы завершить.
Презентация электронной книги «Император Николай II. Крестный путь» в библиотеке имени Короленко.